хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Тема випуску – 20-та годовина конституційного референдуму. Чому Лукашенко перемог у 96-му? Білоруський шлях – випадковості, закономірність у постсовєтських країнах. Що буде після Лукашенки? Це питання обмірковують оглядальник Радіо Реха Кавказу Вадим Дубнов, намісник редактора нашої Ніви Змітер Панковець і кореспондент російської нової газети по Білорусі Ірина Халіп. Веде передачу Юри Дракохруст.
Що було вирішальним у подіях листопада 96-го? Ці тоє, що не було достатково широкого народного протесту, ці позиція владної еліти. Варто пригадати, що у той же год, 96-й, у весну були доволі масові протести. Але не у осінь, не за Конституцію, не за Верховний Совет. Що до еліти, то, ну, тут можна спрачатися, кого до її відносить, але ладна частка Верховного Совету, принамсі лівої фракції, були супроць президента, стояли супроць президента. Варто пригадати, що тоді відбився, ну, певний, можна сказати, розкол владного моноліту. Варто пригадати гучні відставки прем'єра Чигиря, міністра праці Соснова, намісника міністра заміжних справів Саннікова. Але все ж таки, ось, що стало вирішальним чинником політичної перемоги Олександра Лукашенка? Тут не випадає казати, що він там виграв референдум, але що стало причиною порази його опонентів і нагул? Ці мог Лукашенко тоді проіграти? Ірина?
Да, ось що Лукашенко мог проіграти. Розумієте, я як удільник того протесту могу вам сказати, що то неправда, быццам протесту не было, быццам протест был недостатковым. Это был час, когда люди еще доверяли Верховному Совету. Люди доверяли, задумаешь, не фракции «Згода» про Лукашенковской, але и они доверяли и Семену Шарецкому, и хочу пригадать, что там у Верховном Совете были такие выдатные особы, как Гончар, як Геннадь Карпенко. І увогуле вельмі, вельмі много годних людей. Ми тоді стояли і пам'ятаю, що були готові стояти, скільки спотребиться. І людей було стільки, що потім, напевно, вельмі рідко збиралася така кількість народу за перемени, готові стояти до кінця. Але я абсолютно докладно пам'ятаю, як вийшов з парламенту Семен Шарецький і сказав: «Ну, все під контролем, калі ласка, розыходьтеся». Це було таке розчарування. Ми не потрібні там. Ніхто не хоче, каб ми обороняли Конституцію Білорусі. Я відаю, що багато люди просто розійшлися і сплюнули: «Ну і йдіть ви, калі вам не треба, каб вас обороняли». А чому Шарецький так сказав? Мені здається, що головним усе ж таки, калі ви питаєтеся про чинник, головним був візит московських гостей. Навіть коли самі героїчні депутати побачили живого Чорномирдіна, живого Єгора Строєва, вони попросту наклали у штани, коли говорить простою мовою.
Ірина, а я от уже зараз, так би мовити, деталі не зовсім, може, пам'ятаю, але от у мене чомусь таке враження, що, власне, гэты лідери Верховного Совету, ну, принамсі Шарецький, принамсі Калякін, яны гэтых расейцаў і запросили, як посередников. В принципі, Лукашенко мог, так би мовити, вести гульню і без гэтых расейцаў гостей. Ці все ж таки это Лукашенко был тут головным у запрошенні гэтых російських гостей?
Не, російські гості тоді прилетели по запрошенню Лукашенки. Я пам'ятаю добра, Юра, мені здається, ми ж з вами разом тоді освітляли гэтай події парламентські. Тоді уже було все готово до імпічменту, і підписи були зібрані, і настрой був вельми бойовий у депутатів. Згода не могла перемогти, просто більшістю голосів не могла. І тому Лукашенко запросив гостей. Магчыма, Шарецький і ягоныя паплечнікі былі папярэджаны пра тое, што заўтра прыедуць высокія госці, і не трэба сёння нічога абвастраць, і ўсё будзе цудоўна. Вось гэтую паслядоўнасць падзеяў зараз вельмі трудна неяк аднавіць у памяці. А можа, мы і не ведаем нейкіх дэталяў, але менавіта Лукашэнка іх запрасіў.
Вадзім, а як тады вам, маскоўскаму журналісту, маляваліся, як выглядалі для вас, вашымі вачыма, гэтыя падзеі? Вось гэта выглядала нейкім такім рэмейкам расейскага 93-го, ну, толькі, можа, без стральбы па парламенту, ці нешта іншае, ці гэта выглядала як прагноз будучыні самой Расіі? Бо, ну, варта сказаць, што вот цяперашняя, скажам, пуцінская сістэма, яна куды больш нагадвае тое, што ў Беларусі паўстала пасля 96-го, чым тое, што ў Расіі паўстала пасля 93-го.
Ну, сейчас из 2016-го, конечно, уже можно всё интерполировать и делать какие-то выводы и предполагать какие-то сходства, но тогда, конечно, ну, и на самом деле все эти 20 лет такая история прозрений, да, потому что тогда, в 96-м году, я помню, было еще такое хорошее романтическое настроение, ощущение, может быть, последнее ощущение из тех времен, что ну не может Лукашенко выиграть, ну вот все против него. Ну вот как бы, ну нет у него никаких шансов, никакого, никакой щели ни юридической, ни политической, никакой. А вот, ну она очень довольно быстро прошла, потому что было ощущение такое, что вот сейчас вот Ирина вспоминала детали тех переговоров, приезда москвичей и все эти вещи, но было ощущение, что люди из Верховного Совета, депутаты и все участники протеста, в общем, заранее ощущали свою обреченность. Они все были, я тогда разговаривал со всеми активистами, с активными участниками протеста, но даже Станислав Шушкевич, даже в нем вот не горели глаза, вот не было ощущения того, что они готовы победить. Побеждать был готов только Лукашенко. И это иррационально. Ощущение, на самом деле, рациональная материя, она, в общем, опирается, по-моему, на вполне какие-то объективные вещи. Но это потом стало ясно, да, что Лукашенко – это совсем даже не экзотика, а очень органичное явление на наших широтах. А тогда было очень смешно, из Москвы смотрелось очень забавно, его там все цитировали. Значит, все, что он не говорил, превращалось в анекдот. Никто еще не догадывался, что, в общем, Москва и тоже вполне органично воспримет все идеи насчет вертикали власти и вообще все займется полным плагиатом всего через несколько лет. А вот это просто Лукашенко не стеснялся делать и говорить то, о чем мечтала элита в той самой России или в Украине, или вообще по всему постсоветскому пространству. Это прямота и откровенность, и вот эта решимость идти к власти любой ценой, и уверенность в победе, и вот это животный тяг к власти, который ничего невозможно было противопоставить тогда, она опиралась вот на то, что, собственно говоря, мне кажется, сам воздух был устроен таким образом, что это был воздух для Лукашенко, просто Лукашенко это понял раньше, чем все остальные его постсоветские коллеги.
Змітер, вы тогда были крыху молодцы, дзейшая за нас, іншых удзельнікаў гэтай гутаркі. Як гэта выглядае для вас, для прадстаўніка вашага пакалення? Наколькі той рэферэндум выглядаў, так бы мовіць, накінутым беларускаму грамадству? Наколькі вот это была воля аднаго Лукашэнкі? А можа таго і народ хацеў? Памятаеце, як у Маркеса ў восені патрыярха там кіраўнік спецслужбы кажа дыктатару, што ну так у краіне ж нема за вас нікога, і той яму адказвае: вы памыляецеся, у мяне яшчэ ёсць народ. У Лукашэнкі быў народ?
Ну, мне здаецца, што, ведаце, словы хацеў і накінуты, ну, яны трошачкі не адпавядаюць сітуацыі. Я вот сапраўды памятаю настроі, ну, скажам, маіх аднавяскоўцаў тагачасных. Было такое, што народ трошкі, як бы сказаць, людзі стаміліся ад такой вот гаварыльні нейкай пастаяннай, и хотели больше, как бы, твердой, больше постоянной такой вот руки, керавництва. Да, Лукашенко, выглядая, что имел тогда, саправды, некий карт-бланш, надеяния от насельництва. Ну, и он мог с ним робить, в принципе, все, что за угодно. Ну, тиамаль все, что за угодно. Тут питание вот только в том, как он мог этим скрестаться. Вариантов было, в принципе, множество. Лукашенко брал такой вот шлях узурпации влады. Это был ягонный выбор, это не был выбор народа, скажем так. Але народ, сельництва, ну, яны приняли этот выбор Лукашенко, так, и казать, что яны это адрынули, что народ такие разумные, мудрые, все бачить. Нет, так нельзя, так не выпадает казать. Это сапраўды ён арганічна увайшоў у ту сітуацыю, а не ўсё сапсаваў, скажам так, сваімі дзеяннямі. Разумееце, вот нават спадар Дубноў казаў такую фразу, што ну не можа Лукашэнка перамагчы. Мне здаецца, што ў тагачаснай беларускай эліты, часткі інтэлігенцыі таксама было такое вот разуменне, ведаеце, яно захоўваецца ў некаторых па сённяшні дзень, што Лукашэнка вось такі вот калхознік, вельмі слабы кандыдат, што не разглядзелі ягоную сілу ў 94-м, пасля, мне здаецца, нават у 96-м годзе, гэта вызначальнае для краіны падзей, не ўсе разглядзелі. Думалі, мы разумнейшыя, мы больш белыя пухнатыя, ну, а вось не, аказалася, што белых пухнатых не заўсёды народ слухае.
Зміцер, а можа гэта такая, ведаеце, оптыка часу? Вось калі некая падзея здараецца ўчора, прынамсі часта здаецца, што можна было пераіграць, што, умоўна кажучы, там некая калона дэманстрантаў ці рота, я не ведаю, аўтаматчыкаў у свой час, значыць, з'явіцца, і ўсё магло б пераіграцца. А калі некая падзея вельмі ўжо даўняя, яна здаецца непазбежнай, што так і павінна было быць, так і наканавана было. Вось няма у цяперашнім стаўленні да тых падзеяў вось менавіта гэтага, таго, што як бы тое, што адбылося даўно, так здаецца, што і не магло інакш.
Здаецца так, я з вами цалкам згодны, што з 20 гадоў, прабачце, прайшло, што па-іншаму быць не магло ніяк. Але я тут цалкам давяраю, напрыклад, меркаванні Ірыны Халіп, якая кажа, што ўсё магло спасціся інакш. Ма падставаў не верыць гэтым людзям, якія сведкам гэтых падзей усяго часу, што было, што, в прынцыпе, Лукашэнка мог быць адпраўлены ў імпічмент, аб'яўлены Лукашэнку, што яго магло не быць з намі, і сітуацыя магла б змяніцца. Але сёння я вас з вами згодны, але сёння сапраўды бачыцца так, што гэта было цалкам лагічна.
Вадзім, а вось яшчэ пра гэтую логіку, пра якую вы ўжо пачалі гаварыць, так бы мовіць, логіку рэгіянальную. Сапраўды, варта прыгадаць, што падзеі, падобныя на беларускі канстытуцыйны рэферэндум 96-го адбываліся ў многіх постсавецкіх краінах. Яны адбываліся ў Расіі ў 93-м, яны адбываліся ў краінах Цэнтральнай Азіі, яны адбываліся ў Азербайджане. Вы вельмі трапна, на мой погляд, прыгадалі, што падзеі падобнага кшталту, яны не заўсёды гэтым закончыліся, але адбываліся, скажам, ў Украіне, можна прыгадаць той жа кучмаўскі рэферэндум. І вельмі цікавая, дарэчы, на мой погляд, траекторія, палітычная траекторія Кыргызстану. Там фактычна кожны чарговы ланцэлот неўхільна ператвараўся ў дракона. Спачатку Акаеў, дэмакрат, прафесар, потом Бакіеў, лідар рэвалюцыі, потом Атамбаеў, ізноў жа лідар рэвалюцыі, і ўсё як бы і ўсё прыводзіць да дракона. Можа, гэта пэўная цывілізацыйная такая непазбежнасць па гэты бок, так бы мовіць, мяжы Гантінгтона, бо варта сказаць, што ў цэнтральнай Еўропе, ну, таксама асабліва апошнім часам мы бачым некія цікавыя палітычныя пераўтварэнні, скажам, той жа Вугоршчыні, да і ў Польшы, але это ўсё не параўнальна з тым, што адбываецца на постсавецкай прасторы. Дак вось, это некая такая цывілізацыйная непазбежнасць для гэтага абшару, для гэтай тэрыторыі.
Ну да, з цывілізацыяй, думаю, ёсць некая праблема. Я думаю, што то, што происходит в Польше или Венгрии, конечно, это несравнимо, потому что, ну, там это не носит система, процесс превращения в дракона не носит там системообразующего характера, да, это является какой-то такой частностью, вроде того, ну, это особенно человеческие характеристики, типа того, вот, рассуждение о том, какой вот хороший или плохой президент Земан, да, скажем. А вот это не играет принципиальной роли такой, как это играет на постсоветском пространстве. И здесь, да, вы упомянули Акаева, ну, во-первых, у каждого дракона своя история, а эта история во многом зависит от поколения, потому что дракон Акаева – это не дракон Атамбаева, да, потому что Атамбаев – это уже совсем другое время, это уже совсем другая генерация, это, ну, условно можно назвать ее, ну, не знаю, можно назвать ее путинской, можно назвать ее постельцинской, можно назвать ее генерацией там после, там, 2000 года, когда очень много изменилось. Я думаю, что Лукашенко был просто действительно вот в этом деле. Первым не думаю, что он прозрел или провидел, или гениально продумал. Эту тактику он просто ее нащупал интуитивно. Он просто делал то, что он хотел, то, что он умел. Вот, а уметь много было не нужно. Может быть, он не знал какой-то той вещи, которую понял, может быть, потом. Собственно говоря, вот то, что является сутью цивилизационного разлома, потому что после 91-го года и 2-го, и все эти замечательные наши романтические времена, нигде на постсоветском пространстве не произошло слома элит. Да? Вот мы говорим элиты, элиты. На самом деле они прекрасно воспроизводились все эти годы. Менялись люди, менялись отношения между этими людьми, менялась тема отношений, менялось много, но не менялось устройство. Потому что эти элиты могли друг друга уничтожать, съедать, подстирывать все что угодно, но устройство их оставалось тем же, каким оно было. Собственно говоря, и вот в этом здесь и границы. Границы проходят, кстати, по северо-западной границе Белоруссии, да, с той же Латвией и Литвой. Потому что там всего этого, конечно, уже нет, потому что там этот слом случился. А у нас нет, и я думаю, что... А все нынешние люди, которых вы называете, все эти драконы, на самом деле это просто, просто некие кальки, некие воспроизведения того, что мы с вами знаем еще по нашей прошлой жизни. И история 96-го года, она очень характерна, по-моему, потому что те, кто выходили на... Та элита, которая протестовала против Лукашенко, во-первых, очень многие из них потом нашли себя с Лукашенко. Не говоря о том, что многие из них помогали Лукашенко прийти к власти по разным причинам, из разных соображений, но тоже помогали. А потом, в общем, если они до этого могли заблуждаться, то после никаких заблуждений не было, они вполне осознанно шли с ним работать, и он их легко принимал. Они вписывались в этот процесс видоизменения, но не реформации элит. И, собственно говоря, это очень хороший пример, потому что потому-то они и не очень-то и боролись за победу. Поэтому они не очень верили, потому что ставки для них были совсем не так высоки, как они были высоки для Лукашенко.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – 20-я годовина конституционного референдума. Веде передачу Юры Дракохруст.
Ирина, а вот ці памятаєте ви, як вот тоді, скажем, тим же Верховним Советом улічувався, рефлексувався досвід російського 93-го, і досвід той же Центральної Азії. Ось не було такого, якби, відчування непозбежності, тому що фактично у нас відбувається прикладно тоє же, що вот, наприклад, той же Росії за 3 роки до того. Як это тогда воспринималось?
Я перш за все хотела б, Юры, на одну літерально секундочку вернуться до попереднього питання і просто нагадати, що межа Хантингтона, коли ви маєте на увазі ягоне сутикнення цивілізацій, гэта проходить по межі православної цивілізації, і Беларусь відноситься до православної цивілізації поводле Хантингтона разом з Грецією і Грузією. Так що тут нічого цивілізаційного нема. Це просто те, що я хотіла б додати до відказу Вадима. Що до події у 96-го, відомо ж, усі перш за все пригадували ситуацію в Росії у 93-му році. І абсолютно, мені здається, абсолютна більшість і депутатів, і многие журналісти були впевнені в тим, що Лукашенко буде використовувати той сценар штурму парламенту. Я пам'ятаю, як депутати закликали журналістів йти і провести ніч там у будинку парламента. Коли по білоруському телебаченню показали некі кадри, там Калякін ішов з торбою, з якої можна було убачити дві бутильки шампанського. І про це казали, що бицем би комуністи несуть у будинок парламенту бутильки з запальною сумісю, з коктейлями Молотова. Тоді вони вирішили, що це бицем би сигнал для силовиків, що це попередження, ось вони там щось рихтують супротизаконно, і тому буде штурм. І ми проводили ту ніч у парламенті. І я пам'ятаю, як депутати ходили підкармлювати самотного міліціянта на уваході, тому що, напевно, це ж буде перший чоловік, який прийме на себе удар. Усі чекали до ранку. Нічого не відбулося. Я пам'ятаю, що депутати були вельми задоволені, тому що, відомо ж, було страшно. Страшно сидіти і чекати, що зараз почнуть стріляти по абсолютно безоборонним, беззбройним людям. і калі не стралялі, дык гэта добра. А мы, журналісты, тады зразумелі, што нам пэўна гэта дрэнна, таму што штосьці за гэты час, магчыма, за гэтую ноч, Лукашэнка спланаваў такое, што яму не нават не спатрэбіцца сілавы сцэнар. Так яно і адбылося.
Змітер, а якое ваше стаўленне вось да гэтай тэорыі, а магчыма і да той рэальнасці, вот як бы нязменнасці пэўнай матрыцы, якое так выглядае значная частка вось постсавецкай прасторы, як бы ахоплівае. В этом сэнсе, вот калі казаць, напрыклад, пра Расію, то, ну так, можна сказаць, вот свой час там Ельцын накінуў сваю канстытуцыю там гарматамі, ну а Пуцін так асабліва на пачатку канстытуцыю не мяняў. І вот этот пераход, трансфармацыя ельцынскага рэжыму ў пуцінскую, яна адбылася як бы не гвалтоўна, але вось ўсё ж такі працэс, як бы назовем ее так, у двукосе беларусізацыі Расіі, ён, ну вот выглядала, што асабліва варыянтаў не так і шмат было і для Расіі, і для Беларусі.
Ведаецца, мне такое ўражанне, што на эту мяжу Гантынгтона прынята ўжо валіць, ну, все праблемы, якія тут існуюць у нашых постсавецкіх краінах. Але ўвогуле, здаецца, нават ну не тое, што згадкі, але абмеркаванне гэтай тэорыі Гантынгтона, мяжы Гантынгтона, гэта такая вот дапамога, праца на карысць расійскай прапаганды. Бо разумееце, свет вельмі такі робіцца палярны. Ёсць вот наша праваслаўная кшталту цывілізацыя, ёсць заходняя цывілізацыя, ну, яны жывуць, маўляў, зусім па іншых правілах, па іншых сцэнарах. Ну, і навошта тут, знаеце, рыпацца, калі ўсё прадвызначана цывілізацыйна. Але ў сённяшняй беларускай дыктатуры, на мой погляд, ну, як бы, няма нічога надзвычайнага, бо пры прынцыпе і ў заходніх цывілізацыі, якая прынята лічыцца, нават пасля ваенны, былі выпадкі дыктатуры. Былі дыктатуры ў Іспаніі, ў Партугалії, ў Грэцыі. І гэта ўжо быў, як я скажу, пасляваенны час, а нават не міжваенны. Краіны праходзілі гэта і ва ўсіх іх усталёўвалася так ці інакш такая устойлівая дэмакратыя, і краіны больш не спаўзалі ні да аўтарытарызму, ні да таталітарызму. Шкада вельмі, што Беларусь звярнула вот на эту дарожку такую аўтарытарнай краіны, хаця іншыя суседзі нашы змаглі гэтага пазбегнуць. Ну, але я кажу, я нічога тут не бачу надзвычайнага, і ў заходняй цывілізацыі такое ўсё бывае.
Ну так, і на пэўных перыядах розныя цывілізацыі перажываюць розныя часы, розныя, так бы мовіць, палітычныя формы, а потым яны мяняюцца. Вы вось маеце рацыю, што, скажам, уся ўсходняя Еўропа, ну, фактычна, акрамя Чэхаславаччыны, у міжваенны перыяд яна была, в прынцыпе, вся аўтарытарная. Гэта прыкладна тое ж плюс-мінус, зразумела, за сваімі асаблівасцямі, але тое, што зараз мы маем у Беларусі. А вось як бы наступны крок, якім ён будзе. Александр Федута ў адным сваім тэксце працытаваў такую даволі парадаксальную, дзіўную фразу Александра Лукашэнкі. Ну, я што-то не памятаю, каб это было сказана публічна, але паводле Федуты ў нейкай непублічнай размове, здаецца, са спадаром Віком, старшынём місіі АБС колішняй ў Беларусі. І вось паводле Федуты Александр Лукашенко ему сказал, что вот такие порядки, как в Беларуси зараз, их ранее не было, и после меня не будет. Так вось, на ваш погляд, ці сапраўды пасля яго не будзе, не ў тым сэнсе, што ён як бы там памяняе канстытуцыю нейкім дэмакратычным шляхам, а вот просто так складзецца. Ці ўсё ж такі не? Причым нават незалежна ад яго як бы пажаданняў.
Ну, то, знаеце, такая футурологія, што я не знаю, ці будзе там нешта агульнага, ці не будзе з рэальнасцю. Ну, але я паспрабую як бы даць нейкі тут прагноз. Мне здаецца, што як пазітыўныя факты пасля Лукашэнкі мы можам адзначыць тое, што Беларусь будзе натуральна больш празаходняй, чым сёння. Я не сцвярджаю, што яна стане там, скажам, членам Еўрасаюза, ці тут з'явіцца вайсковая НАТО, база НАТО, абсалютна не факт. Ну, але тое, што эта краіна будзе нашмат больш празаходняй, праеўрапейскай, для мяне это відавочна. Гэта таксама відавочна, што яна будзе больш беларускай, беларускай мове будзе надзяляцца больш увагі. безумовно, більш політично свободний, це так само. І я думаю, з цягом часу більш заможений. З мінусу я б, напевно, означив, що країна після Лукашенка буде більш корумпованою, більш, з'їдеться, такою капіталістичною у кепське значення цього слова. Я думаю, що це буде менше обороненість бідніших пластів насельництва. А так само все ж таки при Лукашенку були ніякі досягнення, скажімо, у питанні обороноздольності країни, навіть хай може ніякі розмовці не погодяться, медицини чи сільської господарки, вони так само були, і мені здається, це все буде перекреслено.
Вадим, а як вам будучиня Білорусі бачиться? Ось все ж таки, якби спадщина Лукашенки застанеться, на місце Лукашенка прийде Лукашенка жа, ну не обов'язково з іменем Віктор, не обов'язково з іменем Ніколай, але типологічно, що, в принципі, то і саме, так би мовити, Білорусь, той же авторитаризм, ну, може, кришечку м'якчейше, але от, що політичні форми, вони в певному сенсі зададені. Це матриця. От ви самі сказали, що еліти не надто міняються.
Знаєте, на Білорусі у мене взгляд гораздо більш оптимістичний, ніж на Росію. Може бути, не столь оптимістичний, як у Змідера, але мені кажеться, що парадокс Олександра Григорьевича звучить в тому, що он как бы очень органичен для постсоветской Белоруссии. Вот он как бы уловил все токи, которые витали в 90-е годы, но он же, собственно говоря, уничтожает эту постсоветскую суть, потому что это уничтожение этой сути является залогом его собственного выживания, и в какой-то степени, как ни странно, он играет какую-то такую, он готовит к Беларуси какому-то более приличному будущему, чем то, которое олицетворяет он сам. И вот это как бы двуличие, этот дуализм, да, Лукашенко, он очень забавен, а больше ни у кого, нигде такого не наблюдаем, а потому что, ну, в общем, даже сам режим за 20 лет поменялся. А может быть, это связано как раз с тем, что, собственно говоря, белорусская политическая традиция, в отличие от российской традиции, она позволяет белорусам, ну, в общем, она открывает перед ними ту возможность, которая дает, собственно говоря, шанс уметь, ну, они научились жить, не очень обращая внимания на причуды своей власти. А в России такое не получается, в Украине такого не получается. А вот в Беларуси это получается. И в этом смысле я думаю, что то, что будет после него, будет... То есть вот, никто после него действительно не сможет поддерживать тот режим, который уже сейчас во многом искусственный. То есть в политическом плане, в общем, все, в общем, хуже уж точно не будет, а может быть только, я думаю, лучше. А вот что касается экономического какого-то, то, что Дмитрий назвал футурологией, здесь очень трудно что-то предсказать, потому что есть большие риски. Есть риски того, что то, что Лукашенко очень долго сдерживал под прессом вот той странной экономики, которую он строил 20 лет, это может быть каким-то взрывным процессом, да, и как с этим удастся справиться, непонятно. С этим можно, наверное, справиться, да, но это какая-то вот абсолютно такая вот терра инкогнита, где можно путаться в прогнозах, и, в общем, и они будут совсем неблагодарны, в отличие от, надеюсь, каких-то прогнозов политического свойства.
Ірина, а які ваш прогноз, коли користать вот той самой метафорой, что ці пераемником дракона стануть дракончики, так би мовить, ці нават той ланцелот, який, так би мовить, здійснює некий, так сказать, героїчний учинок, так само стане драконом?
У мене зовсім інша метафора, абсолютно інша. Я чомусь вспоминаю анекдот советских часов, памятаете, про запись у Великой советской энциклопедии про 100 годов. Леонид Брежнев, дробный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот и все. Кто такие Лукашенко? Про его будет записано у наступной некой энциклопедии, что это дробный политический деятель эпохи Михалка. Вот и все.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній брали уділ оглядальник радіо «Реха Кавказу» Вадим Дубнов, намісник редактора «Нашої Ніви» Змізер Панковець і кореспондент російської «Нової газети» по Білорусі Ірина Халіп. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опыт вязняв і їх близьких.
Медичные і психологічные паради.
Чим розняться вязниці у Беларусі і за межой?
І як не згубиться на свободі?
У серії Аляни Струве.